Глава вторая. «Так взгляни же на меня, хоть один только раз». Русский романс. Исполняет Медуза Горгона. Пока они шли через шумный базар под проклятие и стоны сострадания, Хаджа изо всех сил старался опускать голову пониже, пряча лицо. Бывший же россиянин, наоборот, шел с высоко задранным подбородком, всем видом показывая независимость и свободолюбивый нрав потомка благородного русского дворянства. Пылающее солнце замерло в вышине, сияя на синем куполе неба, как всевидящее око Господа, озаряющее последний путь двух закоренелых преступников. Хаджа ни на миг не сомневался, что Кади узнает его, и тогда самое милостивое наказание для возмутителя спокойствия будет посажение на кол. Лев тоже не строил насчет себя особых иллюзий, тем более что к судье его приводили уже трижды, но бездоказательно, и в последний раз Кади пообещал обезглавить его по-любому, ибо надоел, блин. Поэтому, как только они перешли в узкий лабиринт улиц, направляясь к нужному кварталу, бдительный Насреддин быстро заметил соратнику.
«Лёуджан, о свет моих очей, суперстар Багдада, любитель гаремов и посрамитель шайтанов, ты как это, в конец? Офигел, да? Ты что, совсем решил меня не узнавать?»
«Да я тебя, прощелыгу узкоглазого, в первый раз в жизни вижу», — вяло огрызнулся Абалянский. «И боюсь, что же в последний».
«Я твой друг и брат Хаджа Насреддин».
«Не болтать!» — припугнул ближайший стражник, и эфенди словил древком копья по тюбетейке. Это быстро настроило его на более решительный лад.
«Ах ты, паршивый сын шакала, дитя гиены, помет ехидные отрыжки старого верблюда, не узнает он меня, вайме! Да на твоих глазах, низкий изменник, я обхитрю этих стражей и уйду на свободу, а если ты не вспомнишь искусство багдадского вора, то клянусь Всевышним, сегодня же твоя голова упадет на коврик крови!»
«Че пристал, я не знаю тебя, не знаю никакого багдадского вора, я тихий жулик из Бухары, не...»
«Я тебя предупредил!» — коварно ощерился герой народных анекдотов, повернулся к самому старшему стражу и начал. «О, великий и благородный господин! Дозволено ли будет такому беспросветному грешнику, как я, до прихода к Кади, облегчить свою душу молитвой?»
«Валяй, ну покороче!» — сурово кивнул бородой стражник. Хаджа послушно опустился на колени и длинной скороговоркой зачастил.
«О, Аллах, всемилостивейший и всемогущественный! Прошу тебя, пусть зарытый мною клад в 1000 динаров, 2000 дирхемов и 3000 танга найдет достойный человек, который употребит пятую часть этих денег на молитвы о моей пропащей душе. Ну вот, вроде и все, пошли».
А Боленский был готов поклясться всем на свете, что это банальное разводилово он уже слышал и видел, но где и когда. Память отгораживалась черной стеной забвения, плотной и неприступной, как Великая Китайская. Но этот странный незнакомец вел себя, как его старый друг, которых у него никогда не было, а тот ослик радовался ему, словно любимому хозяину. Хотя откуда бы у бедного вора деньги на домашний скот? И вообще, хотя все происходящее выглядело необъяснимой мистификацией, но казалось, вот-вот, еще миг, и загадка перестанет быть таковой. Все детали мозаики встанут на свои места, правда восторжествует. Однако пока...
«Я не знаю тебя». Устало вздохнув, сдался лев.
«А я напомню», — сладко шепнул Насреддин, отвешивая другу сурового пенделя с носка в копчик.
Абаленский взвыл и выругался незнакомым матом. То есть это были яркие и насыщенные слова, вырвавшиеся из самых потаенных глубин необъятной русской души. На мгновение он остановился, медленно, словно бы пробуя на вкус, не торопясь, повторил по памяти всю комбинацию из пяти слов, прикрыл глаза и вспомнил. Хайям ибн Аммар, Хаджа, Рабинович, Багдад, Шехмет, Джамиля, Асланбей, Самарканд, Каранчар, большие города и маленькие кишлаки, Арык, караван-сарай, Зиндан, гарем, гарем, гарем. На последнем слове бывший помощник прокурора окончательно пришел в себя, но главное, понял, кто он такой и зачем его сюда притащили.
«Алло, служивый, чего приуныли? Вон начальник ваш с напарником, другана моего на другой конец города потащили, клад выкапывать будут. А вы чем хуже? С вами-то хоть поделиться?»
«Молчи, грязный вор!» — без энтузиазма пригрозили ему два крепыша. По постным лицам было видно, что они не надеются на свою долю.
«Ладно уж», — царственно повел плечами лев, — «суньте руку за пазуху, там кошелек. Дербаньте, пока начальство далеко».
Счастливые стражники, побросав копья и щиты, коршунами накинулись делить нежданную добычу.
«О, бесчестный вор и подлый преступник, но здесь всего 9 таньга!» — обиженно протянули оба. «На двоих не делится!»
«Ну я же вам тоже не банкомат!» — хмуря бровь призадумался Оболенский.
«Но одна таньга — это одна таньга, она лишней не бывает. Предлагаю пари. Один берет щит и лупит другого по голове. Тот, у кого громче получится, значит, и...»
Его даже не дослушали.
Бодрые стражники, не сговариваясь, бросили копья и схватились за щиты. Один нухнул другого по маковке в тот самый момент, когда второй въехал ему краем щита в висок. Два тела рухнули одновременно, обоих спасли медные шлемы, хотя гул было... как от удара молотком по пустому ведру.
«А по полтаньга поделить? Ни судьба, ни как?»
«Да. Если Аллах наказал, добавлять уже не надо», — глубокомысленно изрек наш герой, легко скинул веревки с запястий и, уложив стражей в самой неприличной позе, подсказанной ему его шибко вольной фантазией, прислонил спиной к глиняной стенке ближайшего дома.
«И чем же меня так по мозгам напружинило, что я ничего не помнил? Неужели Бабудай-ага устроил карданный вал ему в заднюю дверцу? Ладно, наплющу нос этому джину при встрече. А сейчас есть тема поважнее. Под какими часами мне ждать с букетиком друга и собутыльника? Ну, на Востоке, если не оговорено заранее... джентльмены всегда встречаются на виду в приличном клубе. То есть в самой известной чайхане на базаре».
Определившись с генеральной идеей, он беззаботно поправил тюбетейку, с трудом удерживающуюся на пшеничных кудрях, и, насвистывая, двинулся вдоль арыка. Его славянская душа пела... и вовсе не потому, что лев вспомнил, кто он есть, а совсем по иной причине, внятно сформулировать которую вряд ли сумел бы и он сам. Я попробую лишь угадать, но уверен, что едва ли ошибусь, предположив, что льву здесь нравилось. Дивный воздух Востока, пахнущий жаркими страстями и пряностями, дыхание горячего песка под ногами, неумолимая ласка пылающего солнца, прерывистый шепот смуглолицых красавиц, завораживающая высота голубых минаретов и воистину бездонное небо, накрывающее весь мир куполом надежды и веры в высокий замысел Творца. Поверьте, ведь дело вовсе не в том, что здесь всегда жила сказка. Вернее, не только в этом. Как бы мы ни романтизировали «Тысячи и одну ночь», но средний россиянин вряд ли обрадовался бы прописке в своем микрорайоне злобных ифритов, вызывающих бури, могучих джинов, перемещающих дворцы, вампиров-гулей, поедающих людей, старух-колдуней с одним зубом, способным перерубить ствол дерева, а уж тем более бегающих взад-вперед по своим делам мелких и крупных шайтанов. Представлять подобное в своих фантазиях весело и забавно. А вот жить в таком кавардаке уже увольте. У каждого из нас и своих проблем хватает. Дом, работа, зарплата, экология, ГАИ, ЖЭК, теща, куда нам еще и восточную нечисть. Я горячился, на средин важно кивал, совсем соглашаясь и налегая на конфеты каркунов. А новая история моего друга расцвечивалась свежими красками.
То есть он опять потерял память?
«Не совсем», — поправил меня Хаджа. «Память мигом вернулась к нему после хорошего пинка под зад. Причем очень важно было правильно пнуть. Я с первого раза попал в нужную точку».
«О, видимо, прямо в нервное окончание. Это как акупунктура, иглолечение».
«Что-то вроде».
«Как я понимаю, Бабуда Ага этим просто сделал вам подарок».
«И не говорите, почтеннейший, такое развлечение».